Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Говорит Москва. Настроение хорошее. Вторник. Опять, что называется, буду получать удовольствие от общения с вами, дорогие наши радиослушатели. Снова полностью в прямом эфире. Полностью, то есть мы должны звонить, то есть мы должны писать смски, так сказать, заряжать в телеграм-канале, обсуждать очень активно. То мне как-то будет, честно говоря, не запись, Александр Волков, не запись. Чего делаем, значит, смс-портал, пишем смски. По телефону плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. А Рутуб-канал, извините за выражение меня, будет? Ну, плохо. Ну, нет, мы в эфире это не скажем. Ваша сикромольность. Ну и еще можно, если прям кто хочет, добавиться ко мне в телеграм-канал Чернышов или на ВК Борис Чернышов. Будем с вами там всякие инициативы обсуждать и разговаривать тоже о важном. Сегодня будем говорить про гуманитарное образование. Согласны вы с этим или нет? Али нет, товарищи? Давайте пишем в комментариях. Будем разговаривать мы не только с вами, но еще и с нашим гостем. Гость у нас сегодня хороший, замечательный, исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Николай Владимирович Промыслов. Правильно, да, все?
Да.
Все, ну все, отлично, справились с представлением, а это уже большое дело, скажу вам так, честно. Вообще интересно поговорить про ваш университет. Мы уже, кстати, однажды говорили про Гаугн, ну и в целом, ну в марте 2023 года, ну столько времени утекло.
Целый год, больше
кстати,
даже.
Ну правильно, Илья Михайлович, бывший исполняющий обязанности, вместе с годом утек. Но теперь у нас есть новая возможность рассказать про университет. У вас он очень интересный университет, потому что связан с Российской академией наук. И вот как вот сильно связана вообще система образования, и как вы находите вот этот баланс между образованием, наукой, студенческой жизнью? Как вы делаете так, чтобы всем было круто, интересно, и университет развивался? Николай Владимирович, расскажите, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые слушатели. Ну, мы уже 30 лет этим занимаемся.
Да, в этом году юбилей.
Да, в этом году юбилей, Академии наук 300 лет, нам 30. Ну, мы еще пока чуть-чуть помладше, чем Большая Российская Академия наук. 30 лет назад у нескольких директоров научных институтов Российской Академии наук возникло желание создать собственный университет для подготовки молодых научных кадров.
Потому, и как?
И начали работать. И с тех пор немало что получилось. Преподавание у нас как с самого начала, так и до сих пор ведут в основном, ну, в очень значительной части действующие ученые. Российские действующие ученые мирового уровня, и они передают свои знания, свои новейшие разработки сразу студентам, да, не через учебники, а непосредственно прям вот сразу. И в этом есть определенные сложности, потому что студенты больше любят готовиться к зачетам и экзаменам по учебникам, а им говорят нет.
И в последнюю ночь.
Ну, это уже детали. Здесь мы им говорим, нет, вам нужно прочитать некоторый набор научных работ, и тогда у вас получится сдать зачет, экзамен. Это, конечно, вызывает сложности. Но те, кто с этими сложностями справляются, действительно становятся учеными. За 30 лет мы подготовили уже больше 6 тысяч выпускников у нас есть. Из них никак не меньше тысячи, а может и больше, тех кто ушел в науку и высшее образование. Ну, тут мы их не сильно разделяем, потому что он сегодня он исследователь, завтра он сбегал лекцию, прочитал.
Ну, а за 30 лет удалось какого-нибудь такого маститого ученого, ну, если не Нобелевку, то какую-нибудь серьезную премию получить? И вообще, все-таки гуманитарное образование, оно всегда крайне стереотипно, как, кстати, и техническое образование. Везде есть стереотипы, как, в принципе, и моя работа депутата Государственной Думы, она тоже крайне стереотипизирована. Как получается создавать ученых именно в гуманитарных отраслях, в гуманитарной науке? Как растут эти ребята и какие крайне интересные успехи были добыты их с трудом на научном поприще? Вот что вот такого интересненького?
Ну, в целом образование строится через передачу опыта, через наставничество. Mm-hmm. Через наставничество, то есть ребята с самого первого, со второго курса ходят по научным институтам академическим и, придумывая себе, чем бы заняться, они находят соответствующего специалиста, там человек приходит, говорит, я бы вот хотел войной 12-го года позаниматься. Ему говорят, а вот иди вон в ту комнату.
У нас такой один человек занимался войной 12-го года.
И потом стал исполняющим обязанности ректора.
А, и вы тоже занимались? Да. А я просто про одного иногента.
Ну, всякое бывает, но тот человек даже диплом не смог получить, не получилось у него. Вот. Но суть в том, что практически там, ходя по коридорам, не знаю, Института всеобщей истории, можно найти специалиста себе в наставники почти по любой теме исторической. Ну, мало какой университет может себе такое позволить. Точно. И дальше все зависит от самого студента. Если он очень цепко ухватывается за своего руководителя, то может достичь действительно больших высот. И у нас прям целые школы молодые уже возникли такие, ну, когда за ученого уже не один подготовленный кандидат, а 3-5 и больше. Вот. Из каких-то премий, ну, у нас есть парочка лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым, несколько лауреатов премий для молодых ученых академических Российской академии наук. Вот, так что, да, есть уже замдиректора в тех же рановских институтах наши выпускники, руководители отделов и центров, вот это такие числовые показатели. Ну, еще из показателей, всегда мы все меряем в цифрах, да, в ряде базовых для нас институтов наши выпускники составляют 25-30% кадров на сегодня. А если брать в расчет только ту часть научных сотрудников институтов, которые вообще, в принципе, могли бы быть нашими выпускниками, то там и 50, и 60, и больше процентов.
Вы очень интересную тему подняли про историческое образование, вообще про историческое просвещение. Вот как на самом деле происходит борьба с искажением истории сегодня? Вот это же крайне важно, потому что вот даже Александр пишет, вот про историю, кажется, уже искажено там все вдоль и поперек. Вот это все-таки очень интересная тема, потому что большое внимание у нас историческая наука занимает, и, в принципе, в государственной политике, и в, ну, и в идеологической работе. Она есть, я это не скрываю, я сам ей занимаюсь. Вот. Как все-таки удается противостоять таким искажениям, с одной стороны, а с другой стороны, как все-таки удается сохранить историю неизменной, как, ну, которая не меняется, исходя из, или вообще это невозможно сделать, исходя из изменений определенных там на геополитическом, политическом, внутриполитическом и других периметрах?
Ну, наука и история всегда опирается на исследования, всегда опирается на исследования исторических источников. Если исследования проводятся на источниках, а мы этому учим школьников, вот, которые к нам приходят на разные стажировки, там, проекты, да, мы говорим, если у вас есть источники, значит, вы можете сделать исследование. Если вы пишете какую-то работу, не опираясь на исторические источники, то это не исследование, это что-то другое. Это роман, стихи, реферат, что-то другое. Поэтому противостоять фальсификациям различным можно только с опорой на исторические источники.
Ну, а вот по вашему мнению, как историка, все-таки из большого числа литературы, каких-то видеоматериалов на Рутубе, Ютубе, вообще на любых площадках, видеохостингах, все-таки сейчас стал крайне популярным, у нас каждый второй стал историком, записывает программы.
У нас все специалисты в истории, в футболе, да, в медицине.
И в образовании.
Безусловно. И в образовании, да, конечно.
Да, конечно. Ну, а это вот все, что мы вместе, так сказать, прожили и прошли. Так вот, из этого большого массива какое количество, как вам кажется, отвечает тому, что вы сказали, то есть отработано на источниках, а какое количество материала все-таки связано с научной беллетристикой?
Ну, беллетристики, конечно, больше, потому что ее и писать легче, и при создании
условно... Я, кстати, написал одну такую книгу.
Ну, и здорово. Нет, это тоже нужный жанр, потому что настоящую серьезную научную работу по истории вообще не всякий прочитает от начала до конца. Это сложное чтение, как правило. Иногда очень сложное, иногда излишне сложное, да, язык бывает у ученых очень витиеват. Поэтому, конечно, все это нужно пересказывать и более простыми словами в самых разных жанрах. Там, в подкастах, в радиопередачах, телевизионных каких-то представлениях, да, и в художественной литературе, в художественных фильмах. Конечно, вот такой популярной истории гораздо больше. Угу. Но всегда вопрос возникает в том, для чего создатель того или иного контента это делает. То есть, если человек изначально пишет для того, чтобы, так сказать, продвинуть некую точку зрения просто, да, то есть, ну, с целью фальсификации истории, то, ну, это и получится фальсификация. Если человек пишет работу для того, чтобы донести научное знание более простым, более интересным языком, у него это тоже вполне получится.
У нас пошли звонки, давайте принимать их. Так, наушники. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот такой вопрос по историкам, если позволите.
Пожалуйста.
Вот есть специальность, да, есть какая-то потребность народного хозяйства в специалистах. Но если сейчас вот убрать учителей истории, да, вот можно ли как-то оценить, сколько нужно специалистов по истории, вот ученых по истории для страны?
Я думал, скажет, если сейчас убрать учителей истории, то кто останется? Другой вопрос был, да, если можно ответить.
Ну, вы знаете, это интересный вопрос. У нас на страну, если я правильно помню, где-то чуть более десятка научных организаций. Вот, то есть организации, которые когда-то были в подведомственности Российской академии наук, которые занимаются историей или историческими направлениями, да, потому что там названия могут быть разные. Это могут быть археологи, могут быть этнографы, но в целом это все где-то близко вокруг истории. Соответственно, это, ну, 3-4, может, 5 тысяч человек. Вот. Еще преподаватели вузовские, еще примерно столько же, ну, тут могут, конечно, быть и пересечения, потому что многие научные сотрудники являются одновременно преподавателями. Ну, вот их столько у нас сейчас. Достаточно ли их для страны? Хороший вопрос.
Ну, давайте посмотрим. У нас школ сколько? Порядка 27-24 тысяч в России. Сегодня.
Даже больше, даже, по-моему.
Вот эта цифра примерно. Ну, еще сколько у нас университетов?
Университет около тысячи.
Около тысячи. Вот, в принципе, везде так или иначе история преподается.
Ну, да, но чтобы оценить это в людях, то здесь бывает сложно, потому что есть школы, где хватит одного историка на всю школу.
Да, конечно.
А в московских школах, где 10 корпусов, и в каждом нужно 3-4.
Да, конечно.
То есть тут, ну вот, да.
Вот такие цифры. У нас еще был один звонок, но пока перестал звонить нам звонящий, поэтому мы ждем вас, если интерес не пропал, поговорим. У меня немножко другой вопрос. Вообще интерес к гуманитарному образованию. Мы помним 90-е, нулевые, когда все шли на гуманитарные направления от юристов. Но экономисты, я не считаю, что это чисто гуманитарное образование. Настоящий экономист, он все-таки больше должен работать с цифрами, с математикой. И вот сейчас вот полностью мы меняем подход. Это IT, это технические направления подготовки. Все эти вещи. Все-таки сегодня остался ли такой высокий спрос на гуманитарное образование, где выше, если вы позволите, если вы обладаете подобной статистикой? И в целом, для чего цена для государства, вот как было сказано предыдущим слушателям, для нужд народной экономики? Для чего нужно гуманитарное образование, по вашему мнению?
Ну, гуманитарное образование — это базовое образование для учителей. Оно все равно немножко гуманитарное.
Конечно,
и не зря на педагогических факультетах, даже если готовят математиков, физиков, все равно сдают обществознание. Потому что без знания общественных наук никуда. Хороший учитель, ну, тут не получится.
Угу.
Кроме того, гуманитарное образование базовое, ну, для журналистов. Да, для тех, кто станет лидерами общественного мнения. Государственные служащие тоже, в общем, это гуманитарные специальности. Хотя, конечно, госслужащие получаются из математиков, и из инженеров, и из любых направлений, но без гуманитарной составляющей, ну, не получится настоящего хорошего, ответственного чиновника, который работает не себе в интерес, а для которого главное в жизни – это служение своей стране. Да, вот госслужба — это служение все-таки, это не просто работа. Кроме того, ну, конечно, гуманитарии — это всевозможные, ну, так сказать, клерки, да, вот как государственные служащие только в корпорациях, да, которые обеспечивают управление, обеспечивают функционирование тех или иных управленческих структур. И еще одна цель гуманитарного образования, такая высшая в какой-то мере, да, это обеспечение идентичности государства.
Согласен, но есть тот же стереотип, абсолютный стереотип, который, наверное, знаете, еще вот я учился, мне говорили, кем ты пойдешь работать вот с гуманитарным образованием, куда ты пойдешь, там, в сферу общепита там, и так далее. Вот все-таки сегодня хватает ли рабочих мест для тех, кто занимается гуманитарным образованием? Я понимаю, что сейчас дикий голод в профессии преподавателя. Там просто там вакансии открыты, потому что гуманитарными предметами занимаются чуть ли не физкультурники в некоторых школах. Не во всех, там единицы, может быть, это одна школа. Может быть, вообще я придумал из своей головы, у нас все хорошо в школах с учителями, благодаря министру Министерству просвещения Российской Федерации. Не надо смеяться, все хорошо, все хорошо. Но все-таки нету ли такого перекоса, который может быть явен, что ребята с гуманитарным образованием не всегда могут найти себя в профессии? Или от чего это зависит?
По нашему опыту, по опыту нашего университета, если человек хочет найти себя в гуманитарной сфере, он найдет себя, потому что действительно кадровый голод очень сильный. Здесь не хватает и учителей, и преподавателей в вузах. И в последние там два года, когда появился у нас во всех вузах большой курс истории России на 144 часа, то есть два семестра истории России с большим количеством нагрузки.
Вы не до положка, говорите.
Да, его надо обязательно обеспечить, и ну, по Москве просто заведующие кафедрами тех же технических университетов бегали по гуманитариям, вот к нам прибегали всем со словами «дайте хоть кого-нибудь, ну, аспиранта, нам все равно, ну надо, чтобы кто-то это вел». Вот, и ребята пошли, да, еще курс «Основы российской государственности»,
ну, да,
вдвое меньший, но тоже у всех появился, и это опять гуманитарии, разные историки, философы, политологи, социологи, ну, там уж, как бы, кто себя видит в этом курсе, тот и находит себя там. Поэтому тот, кто вообще из выпускников, кто для себя видит действительно свое применение в гуманитарных науках, он найдет себе применение. Может быть, не сразу, может быть, нужно будет немножко постараться где-то, да, там, сначала помыкаться, но найдет себе применение.
Да. У нас еще один звонок, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, 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 добрый вечер.
Здравствуйте.
А, вы знаете, нам бы хотелось высказаться по поводу того, как вообще обстоит ситуация с образованием в нашей стране.
Пожалуйста, глаголом.
Ну, у нас пока такие депутаты, как Чернышов,
да,
будут, да, вице-спикеры.
Да.
Но у нас такое образование и будет.
Будет, будет, да, именно.
Ну,
вы высказались?
Вот, вы высказались? Ну, которые ничего не делают, сидят.
Абсолютно. Вы так высказались. Молодец. Спасибо за высказывание, я очень рад. Я очень рад такому вот звонящему. Это прям замечательно. Спасибо вам большое. Еще один звонок, да, дослушаем вас, вы в прямом эфире. Да-да, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Ну, я хочу опроверженность предыдущего.
Не надо, мы согласны. Я лично обструкции подвергаю этого Чернышева.
Так, ладно, я хочу один вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот, Николай Владимирович, у вас есть такое направление психологии в вашем институте. Вот меня по ряду причин интересует где-нибудь у нас. Занимается подготовкой специалистов по диагностике групп. Ну вот, например, есть коллектив, да, их набирали там, каждый по отдельности замечателен, все вместе они террариум, так сказать. Вот. Ну, то есть вот, вот есть методы диагностики личности, вот диагностика группы, она у вас исследуется, ну то есть там результат должен быть такой, чтобы рекомендация, там, что сделать с группой, чтобы она работала слаженно. Вот у вас такие делаются методы анализа групп?
Ну, то, о чем вы говорите, это такая прикладная психология, это очень важная вещь, но у нас факультет психологии, поскольку он опирается на Институт психологии РАН, он такой больше про фундаментальные вещи. Но, в принципе, прикладными вещами тоже занимаемся, и можно и диагностику устроить, если надо, давайте встретимся, поговорим. Я думаю, что-нибудь придумаем.
Нет, на самом деле, мне очень нравится обратная связь наших слушателей, потому что обычно во время анонса слушатели изучают гостя, организацию, в которой наш гость работает, вот в вашем случае ваш университет, и очень-очень интересные выводы, поэтому тоже подкрепляйтесь такими контактами.
Нет, конечно, тут если есть конкретный запрос, то мы готовы его обсудить и придумать, что с этим можно сделать.
А вот кроме сообщения на портале, а вот кроме историков, экономистов, философов, социологов, педагогов, экономистов, кто еще гуманитарий, по-вашему? Кстати, вот кто эти гуманитарии, чтобы знать их хотя бы в лицо?
Ну, еще филологи. Хотя, конечно, ну тут все науки на самом деле переходят одна в другую. Чистые гуманитарии, ну, наверное, это... Да я даже не знаю кто, потому что историки превращаются в археологов, а археологи в современном мире не могут себя хорошо чувствовать, как исследователи-археологи, без знаний биологии и физики, и химии, и еще ряда других уже не сильно гуманитарных дисциплин. Политология тоже там, без мат-методов серьезной политологии никуда. Вот поэтому, в принципе, ну вот, мы считаем, что те факультеты, которые у нас есть, это все условно-гуманитарные науки. Хотя, конечно, экономика, и вы сами сказали, да, экономика без математики – это так просто поговорить. Вот. Исследования экономические – это всегда расчеты, это всегда модели, это знания и математики, и IT-сферы, и все это вместе. И даже философы, про которых тоже есть такой стереотип, а что вообще нужно философу, да, ему только карандаш, бумажка и бочка, чтобы в ней жить, да, как это самое известному греческому философу. Но на самом деле именно философы в Российской Академии Наук возглавляют совет по искусственному интеллекту. Потому что...
Очень интересно.
Да, потому что разработать искусственный интеллект можно, а вот кто-то должен сказать... А что с этим делать?
И какие границы?
Да, какие границы поставить, где риски, какие это риски, и что с этим всем делать, опять-таки, как к этому подходить? Оснастить автомобиль искусственным интеллектом, чтобы он справлялся с трафиком, можно. Пока задача не совсем решена, но ее можно решить. Но дальше все равно возникнут этические и юридические вопросы, на которые должны отвечать гуманитарии.
Я думаю, что на эти вопросы и на другие вопросы, которые будут задавать наши слушатели, мы ответим после выпуска новостей. Это Радио Академия, я Борис Чернышов, и сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Николай Владимирович Промыслов.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер, мы продолжаем. Абсолютно понятно с кем? С человеком, который чуть ли не вбил последний клин, я про себя, Борис Чернышов, это радиоакадемия, да. Но вот в какой-то решающий момент, наверное, с трех лет, когда я только выполз из колыбели, я сразу стал этим заниматься, но это ладно. Говорим о действительно насущном сегодня, о важном, о гуманитарном образовании, о его развитии, вообще о факторах. Ведь это интересно, вот этот баланс гуманитарного и технического для всеобщего прогресса нашей страны, вообще системы образования, системы ценностей у людей. Это делаем не только мы с вами, дорогие слушатели, это мы сегодня делаем с исполняющим обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидатом исторических наук Николаем Владимировичем Промысловым. Николай Владимирович, давайте мы пригласим к нашему разговору еще и наших слушателей.
Да.
СМС-портал, чтобы вы писали СМС-ки, свои сообщения нам, задавали тон, что называется, и какие-то точки, куда наша дискуссия может свернуть. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Вообще, вот вы в первой части говорили интересные вещи про то, что философ возглавляет совет по искусственному интеллекту. И вообще мы говорили про гуманитарное образование. Вы примером гуманитариев сделали филологов. Вот не так давно у нас здесь были ребята из Университета русского языка имени Пушкина. И они говорили, что сегодня IT крайне связано с филологией, потому что языковые модели, которые лежат в основе искусственного интеллекта, вообще систем программирования, они крайне связаны с филологией. Ну, по сути, суть есть такая. Поэтому вопрос вот в чем. Как вообще сегодня гуманитарное образование влияет на новые технологии, с одной стороны, с другой стороны, насколько специалисты, именно гуманитарии, являются таким камертоном для того, чтобы гуманистические ценности в обществе, они продолжались, они двигались. Вот мы и в том законодательстве, и в принципе в тех направлениях, которые сегодня видим, которые направлены на сохранение традиционных нравственных духовных ценностей, с одной стороны, с другой стороны, вообще все попытки, наоборот, новую мораль, новую ценностную основу привнести из-за рубежа к нам. Вот как здесь, какое место здесь гуманитарное российское образование, особенно флагманские такие университеты, как вы, связанные с Академией наук, занимают?
Ну, гуманитарные науки и гуманитарное образование – это во многом про создание смыслов.
Да.
Про создание смыслов. Согласен. И про создание идентичности государства. И, собственно, мы и видим на примере последних десятилетий, что государства разные в мире, которые у которых не получается создать собственную идентичность и обосновать даже для своих граждан смысл существования этого государства как такового, у них начинаются самые разные проблемы, вплоть до военных.
Да.
И поэтому, собственно, гуманитарное образование и так и важно. И оно всегда было важно. Просто государство время от времени на него начинает обращать меньше внимания, сейчас больше, чем в прошлые времена. Да, пока для гуманитариев не разработали таких масштабных проектов, как там инженерные школы, да, и другие подобные, но ну, просто но чуть позже стартовали.
Миноборнауки, передовые инженерные школы.
Да, просто мы чуть-чуть позже стартовали, и они сейчас, такие проекты уже сейчас как-то обсуждаются, размышляются, и они точно будут, потому что без этого нам будет тяжело жить как стране. И поэтому гуманитарное образование входит во все направления подготовки. Есть некий гуманитарный блок из истории, основы российской государственности, философии и, возможно, еще других предметов, которые изучают уже и будут изучать ребята на всех направлениях, потому что это те предметы, которые объясняют, кто мы такие, куда мы идем и зачем мы. Без этой составляющей, действительно, это и про ценности, и про смыслы.
Да, и на самом деле, кто сейчас занимается выработкой смыслов для гуманитариев? Есть ли такая организация? Или каждый университет внутри себя сам выстраивает такую работу?
Такой организации я, честно говоря, не знаю, но это и не отдано на откуп каждому, каждой организации самостоятельно, потому что иначе каждый университет, ну, придумаем что-нибудь такое, что потом вместе не сложится в единую картину. Сейчас идет большая работа под эгидой Миноборнауки по обсуждению содержания вот этих предметов. Особенно много обсуждается предмет основы российской государственности, потому что это новация, такого никогда не было. Хотя во многих странах аналогичные предметы есть и уже давно. И здесь интерес и необычность создания этого предмета как раз состоит в том, что здесь нет одного автора. Нет своего, не знаю, Карла Маркса, который написал, и все приняли как догму. Да? Обсуждение идет очень широким преподавательским научным сообществом, и мы вместе приходим к каким-то заключениям, к каким-то смыслам. И сейчас этот процесс развивается, уже дальше пошли по другим гуманитарным предметам, обсуждается содержание и философии как предметы, политологии, культурологии и так далее, всего там, порядка 15 дисциплин.
Слушайте, а давайте вот поговорим еще про стереотипы, особенно стереотипы в гуманитарном образовании. Но студент-гуманитарий, он кто такой? Это вообще человек, который сидит за томами в библиотеке. Особенно, ну, у вас же в вузе абсолютно разные ребята, я, кстати, бывал. Это человек, который, не знаю, погружен в какие-то тексты, или наоборот, сегодня он абсолютно в цифре, абсолютно какой-то, ну, не знаю. Мне вот интересен образ современного гуманитария, студента, особенно в градации от отличника до человека, для человека, который использует университет как такую возможность для того, чтобы себя найти, себя проявить.
Ну, конечно, хотелось бы и мне самому, как гуманитарию, больше читать книжки у камина, толстые фолианты, да, перелистывая медленно страницы. Реальность, конечно, такова, что весь научный контент, который мы изучаем, в общем, в основном оцифрован. Да, и, собственно, в библиотеке мы, ребят, стараемся приводить, стараемся объяснить, что да, вот тут вот книжки, их вообще читать можно, но умные ребята говорят, ну да, только я вчера это все уже скачал и прочитал. Вот. Поэтому, собственно, студент не сильно изменился в чем-то, в том, что хороший студент много читает. А читает он книжку в бумаге или книжку с экрана, ну какая разница?
Да, ну что-то полезнее, как говорят, для зрения. У нас еще один звонок, да, дослушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я знаю, думаю, что читаю историю, это считается одним из главных гуманитарных наук, потому что это основа государства, его истории, религии, права и существования, правильно? А вот правдивая история почему-то у нас искажается. Почему нас показывают, допустим, восстание Болотникова, Булатникова, Разина, Пугачева, как разбойников. А ведь это люди, которые воевали именно за прежнюю власть, которые князья Рюрики поднимали российскую, вот эту русскую веру, православную, христианскую. А вот их уничтожали. Уничтожали казачество, об этом ничего не говорят. Почему? Вот романы правду не говорят. Вот этих восстаниях. Все у нас искажение. И поэтому мы не можем знать правду нашей истории. Ведь каждая власть, извините, под себя как бы. Но те древние наши истоки, Киевская Русь святая, вот почему мы сейчас пожимаем плоды вот эти? Мы все приватизировали себя, оказывается, это мы все. А ведь это было как? Каких веков идет? Княгиня Ольга, еще раньше даже там, Кири Аскольд, вы сами понимаете, вот об этом мало освещения.
И княгиня Лыбедь.
Понимаете, вот в чем дело. Все это ворчевывается, правда не говорят. Почему нет Платонова, почему нет наших ученых, кто там у нас, Садиков, Цветков, Хабаров, вот эти все историки. Они же, кто еще там у нас, Гумилев.
Ну да, это, ну да, вопрос понятен.
Вот
вопрос
понятен.
Вопрос понятен. Спасибо большое. Ну, на самом деле, если переформулировать, наверное, вот этот баланс между правдивый, неправдивый, и как, кроме, ну, обычному пользователю, который не будет ходить в библиотеку, не будет заниматься поиском исторических выкладок и ссылаться на источники, как человеку найти, определить вот качественную историческую литературу, либо исторические какие-то сюжеты, в интернете посмотреть какие-нибудь фильмы, которые бы, как вот слушатель говорит, правдивыми были, а не то, что вы нас тут вот берете из Киевской Руси. через Переславль-Залесский ведете?
Куда-то не туда ведем.
Куда-то не туда.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, да, но для того, чтобы верифицировать информацию,
вот
это такое умное слово.
Чтобы с галочкой было.
Чтобы с галочкой было, да. Ну, можно смотреть материалы, размещенные на интернет-сайтах научных организаций и университетов больших. Да, что, в том, что касается истории, есть Российское историческое общество. У них есть большая онлайн-библиотека. И документы, и выжимки попроще, покороче, там исторический компас у них есть. Довольно краткие сообщения. Вот там вполне научно верифицированная информация. А дальше вопрос в том, каков запрос. Да? Вот сейчас выходит 20-томная история России в 29 книгах. Очень большое чтение будет. В ближайшие годы выйдут все тома. Да? Ну вот сейчас их там сколько-то, я уже запутался, 3, 4, 5 есть. Остальные там готовятся. Ну вот это будет... Вся история России от Рюрика до, так сказать, вчерашнего дня научно верифицированная. Да, очень большой объем, но так мы уже изучаем свою историю 300 лет. Есть что сказать.
Но вот у меня в этой связи, Николай Владимирович, есть вопрос такой. Ведь мы же все хотим популяризировать ту или иную науку, вообще науку изучать. Вот для меня одним из главных популяризаторов истории в свое время был Эдвард Станиславович Радзинский, который в известной манере, на известных каналах выступал. Сейчас я до сих пор смотрю, с большим удовольствием, кстати, смотрю его на его YouTube-канале видео. Это очень, очень интересные у него некоторые суждения есть. Но некоторые... коллеги по цеху ему говорят, ну, это все-таки больше такое вот что-то связанное с сценарием. Ну, что-то
билетристика.
Вот, билетристика, да. Такая. Но он делает огромную работу, то есть он вовлекает в историческую науку, заставляет думать об истории, заставляет рассуждать о тех или иных событиях. Вот как вот эту грань найти между популяризацией и правдивостью? И вообще не является ли большое количество... материалов в интернете, фильмов про историю или около истории. Есть около футбола, а есть около истории направления. Вот они скорее что делают? Они скорее помогают, привлекая ребят, которые хотят изучать это, делают это популярным, или наоборот, наоборот вводят в какой-то соблазн вот этими околоисторическими фактами манипулировать и говорить, я знаю все про историю, но знаю из таких вот популярных источников, скорее.
Ну, популярные источники тоже нужны. И в конце концов...
Вот, но где грань?
Грань, конечно, найти довольно сложно. Вот, и по большому счету, если хочется понять, насколько можно доверять вот тому источнику, любому, сколь угодно билетристическому, насколько ему можно доверять, да, надо посмотреть другие источники по этой же эпохе. Пусть столь же билетристические. Да, и если вы видите мощные противоречия, значит, что-то не так. Кто-то врет сильно. Вот. А в остальном, понимаете, ну, у нас, вернусь опять к моей любимой теме Отечественной войны 12-го года, одним из главных мифотворцев по этой войне был Лев Толстой, который, в принципе, довольно точно описал все события. Он использовал даже документы, когда писал свой роман. Но он писал роман, это изначально вымысел. И к нему надо так относиться. То есть не надо думать, что вот здесь нам расскажут всю подлинную правду. Да, потому что это роман, это все-таки выдумка. Так же, как любой фильм.
У меня такое ощущение, что Львом Толстым вы переиграли и уничтожили еще одного человека. Но это известная фраза одного исследователя наполеоновского. Да, понятно, понятно. Ну, это да, это крайне важно сейчас. И вот еще какой вопрос у меня вот возник в разговоре нашем сегодняшнем. Но если ты действительно хочешь не только фигурировать, и, точнее, не фигурировать, и оперировать фразами, фактами из популярных источников, но хочешь достаточно быстро узнать историю России, что можно использовать? Какие легкие книги, какие... Татарле, вот я помню, я читал про Наполеона, великолепная, мне кажется, книга. У меня нет профессионального отношения к той литературе, которую я прочитал, и к тем фактам, которые я уловил из этой книги. Но все-таки что можно почитать так, чтобы прям это было полезно, точно и правдиво?
Ну, тут дайте совет. Тут по каждой теме можно искать и искать, потому что...
Ну, конечно.
Не на каждую тему есть свой Тарли. Да? Для меня Тарли, это тоже, Тарли. Для меня это тоже был...
Извините за неправильно.
Да, для меня это тоже был тот ученый, та книжка, Наполеон его, которая привела меня в историю. Я ее там, как он там в 6-м или 7-м классе прочитал, загорелся, и вот меня до сих пор не отпускает. Вот. Поэтому к нему у меня большой пиетет. И несмотря на то, что книжка изначально была на самом деле популярная, но Тарли это ученый, безусловно, и он просто, ну вот, упрощенно пересказал интересный сюжет. Таких популяризаторов по истории довольно много. То есть это люди, которые ученый, а еще делают что-то попроще.
Ну, дайте пару имен.
Ну, в принципе, не знаю, серия ЖЗЛ, вот она вся про это. И ну, там, конечно, там тоже есть разные книжки, но да, жизнь замечательных людей.
Будьте здоровы, у нас даже, видите, в знак правдивости...
Да. Да, вот, так что тут много чего можно.
Так, друзья, у нас пока еще есть время, тоже присоединяйтесь к нашему разговору. Еще раз скажу, как это сделать. СМС-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-948. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Так, а теперь вот вопрос, мне кажется, важный у меня есть по целевому набору. Ведь мы понимаем, что вот специалистов по информационным технологиям условный Яндекс к себе берет. Специалистов по какому-нибудь пищевому хозяйству Фосагро себе берет. А вот историки, кроме школ, кроме научных учреждений, вообще гуманитарии, откуда приходит запрос на целевое образование?
Ну,
и вообще есть ли он?
Его на самом деле довольно мало. Среди гуманитариев действительно целевой набор не сильно популярен, потому что даже те же научные организации не рискуют заказывать себе исследователя, потому что они понимают, что там молодой человек, парень, девушка, который в 18 лет заходит на первый курс, что из него получится через 4, а скорее им нужно через 6 лет, не знает примерно никто. Поэтому здесь, конечно, целевой набор хорошо работает там, где есть крупные корпоративные заказчики, да, и это либо вот, да, крупные корпорации, или там, не знаю, региональные министерства, да, там департамент образования города Москвы, ну, он понимает, что и через 4, и через 6, и через 8 лет ему нужны будут учителя.
Да.
Учителя примерно любой направленности. Ну, вот они могут быть качественными заказчиками. По истории, ну, еще есть археологи. Это такие специфические историки, но формально это исторические науки, у нас они готовятся на ИСТФАКе, но это специфичность этих историков состоит в том, что они должны хорошо владеть инструментарием естественных наук. Как я уже говорил, настоящий археолог без биологии, без химии и физики, ну, ему будет тяжело. И заказ на археологов есть. Он небольшой, даже, я бы сказал, очень маленький. Потому что тоже непонятно. Молодой человек, который после школы говорит, да, я вот вижу себя в новгородском раскопе на всю оставшуюся жизнь, через 2-3 года устает и говорит, ой, что-то я передумал.
Вот. Перекопал.
Перекопал, да. Ну, это бывает. Вот. Это в любом направлении может случиться, но здесь прям вот у гуманитариев случается такое.
Ну да. Кстати, в свое время я очень хотел быть археологом, насмотревшись Индиана Джонса.
Да, вот Индиана Джонс, проклятие всех археологов, потому что это, ну, как бы, с точки зрения науки...
Мостик, который привел многих.
Но это мостик, который привел много кого. Хотя, конечно, он уничтожил в разы больше, чем сохранил.
Да, уже мы не про Лару Крофт не говорим. Там все. Там оставалось все, и сердце, и будущее, что называется. Но это разговор, который можно продолжить и дальше. Дорогие друзья, но вообще, на самом деле, сегодня я хотел поблагодарить нашего гостя за наш разговор. Тема гуманитарного образования давным-давно интересует многих, особенно в моменте где-то 5, наверное, лет назад, когда начался серьезный слом, изменение вообще парадигмы подготовки кадров. Да даже 7, наверное, 5-7 лет назад, когда большее внимание сначала словами, потом и делами ушло к инженерам, к подготовке айтишников. Вот айтишники вообще изменили, что называется, все. Затем последовавшие льготы для айтишников прибавили большое количество симпатизантов и тех, кто поехал, пошел, побрел по этому пути в российские университеты. И по большому счету тогда и свершилась вот такая революция. Безусловно, нам сейчас важно понимать, какие специалисты, кстати, вот, наверное, завершающим вопросом будет такой вопрос, а какие специалисты в области гуманитарного образования будут самыми востребованными в рамке там 3-5 лет, как вам кажется?
Ну, знаете, отвечу, может быть, банально. Качественные специалисты.
Это точно. Но в каком направлении?
Да во всех. Опять-таки, кадровый голод на специалистов, гуманитариев очень-очень ощутим. И в науке в том числе. Понимаете, у нас государственная программа, в соответствии с государственными программами, молодых ученых по всем направлениям через 10 лет должно стать 50%. Сейчас где-то к 40%. Ну вот... Вот оно, сколько нужно набрать. При том, что, извините, молодые люди стареют.
Да.
Поэтому...
Это их самый большой недостаток.
Да, это их самый большой недостаток. Они перестают быть молодыми по формальным критериям. Душой они, может быть, молодые и до 90 с лишним лет. Но по формальным критериям перестают ими быть. Поэтому... А так историки будут нужны. Филологи-лингвисты обязательно. Психологи... В огромном количестве и очень разные психологи нужны будут. Нужны будут и политологи, которые будут определять политические процессы, и философы, которые будут все это вместе объяснять, и социологи, которые будут мерить общество.
В общем, нужны все. Скажу так, вы знаете, есть главный плюс нашей радиоакадемии, нашей передачи, это то, что те, кто слушает ее, по статистике стареют намного медленнее. Потому что у нас такие гости и такие участники, как вы, за что я вас благодарю очень. Сегодня в эфире Радио Академии был исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Николай Владимирович Промыслов, и я, Борис Чернышов, сегодня этот вечер провел вместе с вами. Хотелось бы в завершении пожелать вам всем здоровья, берегите себя, одевайтесь теплее, все-таки погода холодает, холодает на улице, но не холодает...
В душе.
В душе, да. И в нашей передаче жду ваши идеи по новым гостям, кого приглашать, с кем говорить, о чем говорить. Всем хорошего настроения, до новых встреч, всем пока-пока.